говорит Радио Свобода. Местный собор Русской Православной Церкви избирает патриарха всея Руси. Грузия выражает протест против планов России делимитировать границы с Абхазией и Южной Осетией. Верховный суд России признал законным заочный пожизненный приговор, вынесенный Леониду Невзлину. Барак Обама свое первое большое интервью в ранге президента США дал каналу «Аль-Арабия». Участники конференции по строительству газопровода «Набукко» пока не могут договориться между собой. Сегодня 65 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 27 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве открылся поместный собор Русской Православной Церкви, который должен избрать нового патриарха всея Руси. И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Тамара Лиленкова, которая следит за работой поместного собора. Тамара, здравствуйте. Насколько я знаю, голосование по кандидатуре нового патриарха уже состоялось. Кто в нем участвовал и известны ли результаты?
Вопреки ожиданию, делегаты, прибывшие на поместный собор, не внесли еще одного имени в список кандидатов. Поэтому осталось три кандидата. Однако после того, как поместный собор возобновил свою работу после обеда уже в закрытом режиме, один из кандидатов на московский патриарший престол, именно митрополит Минский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод. И об этом нам рассказал представитель патриархии Владимир Виглянский.
Митрополит Филарет, экзарх Белоруссии, взял самоотвод и попросил всех тех, кто проголосовал за него, проголосовать за митрополита Кирилла, местоплестителя патриаршего престола.
Таким образом, после того, как митрополит Филарет отказался участвовать в выборах и призвал своих сторонников голосовать за митрополита Кирилла, 702 делегата поместного собора, это приехавшие с разных концов епархии представители монашествующих, клира и мирян, будут выбирать уже из двух кандидатов. Это местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и управляющий делами Московской патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент. Напомню, что на архиерейском соборе митрополит Кирилл набрал 97 голосов из 198, а управляющий делами Московского патриархата митрополит Климент 32. Согласно последней информации, в соборе участвуют 702 делегата из 64 стран. Патриархом станет тот из кандидатов, кто наберет больше половины голосов. При равенстве голосов будет проведено повторное голосование. Каждому из участников собора теперь раздали бюллетени с именами двух кандидатов на патриарший престол. Патриаршего местоблюстителя митрополита Кирилла и управляющего делами Московской патриархии митрополита Климента. Ну, вот теперь мы ждем, каковы будут результаты голосования.
Тамара, правильно ли я понял, что для победы вот в этом голосовании нужно набрать лишь простое большинство, и что таким образом можно с уверенностью говорить о том, что после этого голосования имя нового патриарха Русской Православной Церкви будет известно?
Да, действительно, тот, кто наберет больше 50% голосов, то есть как минимум 352 голоса, станет предстоятелем Русской Православной Церкви, то есть патриархом московским и всея Руси.
Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Тамара Лиленкова. Она следит за работой поместного собора Русской Православной Церкви, избирающего нового патриарха всея Руси. И еще раз напомню, что наша программа впервые выходит в эфир в 20 часов по московскому времени. К этому времени голосование уже завершилось. Идет подсчет голосов, и, возможно, в ходе нашей программы мы еще раз вернемся к теме избрания нового патриарха.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидания, связанные с началом работы после 18-летнего перерыва поместного собора Русской Православной Церкви, обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 января. У микрофона Андрей Шароградский. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении специального представителя по демаркации и делимитации границ России с Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Им стал посол по особым поручениям Александр Головин. Появились сообщения о том, что Роскартография планирует уже в нынешнем году издать политическую карту мира, на которой Абхазия и Южная Осетия будут обозначены отдельными цветами как независимые государства. Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении в ответ называет эти инициативы России циничными и призывает международное сообщество, цитата, «придерживаться твердой позиции для пресечения авантюристских действий российской стороны». Тему продолжает Олег Кусов.
Назначение спецпредставителя по делимитации и демаркации границ России с Абхазией, Южной Осетией и Грузией эксперты связывают с тем, что Москва намерена начать юридический процесс оформления границ двух самопроглашенных республик. Делимитация и демаркация российско-грузинской границы так и не произошла в течение 17 лет после развала Советского Союза. Спор вызывала часть акватории Черного моря, небольшая территория Дарьяльского ущелья и, конечно же, Абхазские и Южно-Осетинские участки государственной границы, несмотря на то, что Москва до августа прошлого года официально признавала территориальную целостность Грузии. В нынешних условиях Москва уже не рассматривает как грузинские территории Абхазии, Южной Осетии с Росским туннелем, Кодорским ущельем и другими стратегически важными территориями. В Тбилиси назвали последние решения российского руководства циничными. МИД Грузии выступил заявление, в котором говорится, что данный шаг Российской Федерации еще раз указывает на стремление России показать виртуальную реальность как действительность международному сообществу. Россия настойчиво пытается осуществить легитимацию созданных ей же марионеточных режимов, которые Кремль привел к власти путем попытки аннексии территории суверенного государства и неоднократно проведенных этнических чисток. Конец цитаты. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили прокомментировал новые кремлевские инициативы не без иронии.
Тут мы ничего не можем делать. Вместо того, что вкладывать деньги в образование и вместо того, что вкладывать деньги в инфраструктуру, они вкладывают деньги в виртуальные проекты. Так что, наверное, все-таки население Российской Федерации должно задаваться вопросом, почему государственные мужи тратят деньги на виртуальные проекты, на несуществующие границы. Если они будут обустраивать государственные границы Российской Федерации, это российское дело, и я думаю, что ничего плохого в этом нету. Просто они путают названия. Нет границ между Россией и Южной Осетией, есть граница между Россией и Грузией. Так что обустроенная граница – это внутреннее дело Российской Федерации. То, как они называют соседние государства, это уже проблема фантазии. Никто это не признает, естественно, никакого международного права это не будет признано. Так что если кто-то хочет рисовать какие-то фантики, мы же не можем помещать. Зарегистрированы в международных картографических обществах. Никто их не будет признавать. Так что кто-то развлекается, политику играет. Пусть играет себе на деньги. Думаю, что это проблема не грузинского государства, а российского государства, что на государственные деньги делают глупости.
Федеральное агентство геодезии и картографии готовит к выпуску обновленные карты, где Южная Осетия и Абхазия будут обозначены отдельными цветами, то есть как самостоятельные государства. Об этом сегодня сообщил начальник отдела картографических работ и географических названий Федерального агентства Евгений Бредихин. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили в беседе со мной посоветовал покупать эти карты как образец фантазии за государственный счет.
Они не способствуют ни к чему. Они способствуют созданию каких-то иллюзий. Они способствуют тому, что кто-то на это пилит деньги. Но это не способствует ни признанию никакому, ни уважению Российской Федерации на международной арене. И что российские карты просто перестанут серьезно воспринимать. Если они манипулируются какими-то политическими мотивами, их просто никто не будет в мире серьезно воспринять. Что эта карта вдруг станет реальностью, что ли?
Так считает Тимур Якобашвили. В Тбилиси убеждены, что попытка России произвести демаркацию и делимитацию границ Грузии входит в грубое противоречие с международными нормами и не имеет легитимной силы. В Москве руководствуются односторонними актами о признании Абхазии и Южной Осетии с установлением дипломатических отношений с самопроглашенными республиками. Инициативы российского руководства в отношении установления границ Абхазии, Южной Осетии и Грузии московский политолог Дмитрий Шушарин назвал инфантильными.
Оно, собственно, имеет очень большое значение для первых лиц государства, которые все чаще и чаще повторяют в своих комментариях, что они занимаются тем, что меняют политическую карту мира. Теперь они буквально это делают. Другое дело, что изменения, конечно, затронут не весь мир, а только Россию. И знаете, в чем-то это напоминает мне, чисто символически, конечно, тут разница в дорожных колеях между Россией и остальным миром. То есть еще раз усилит изоляцию нашей страны, что у всех один глобус, а у нас свой собственный. Причем это идет параллельно с процессом милитаризации, прежде всего, Абхазии, где собирается ставить базы для, в принципе, уже несуществующего Черноморского флота, неизвестно на что нацеленные в мире. То есть, опять же, это жесты, которые должны каким-то образом потешить самолюбие людей, считающих себя вождями нации. И все это, в общем-то, в следующем поколении российских политиков придется исправлять каким-то образом, выводить в нормальный вид, потому что мы прекрасно понимаем, что это все проявление крайнего инфантилизма нашего руководства и рассматривается всем миром как какая-то пародия на большую политику.
Так считает московский политолог Дмитрий Шушарин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 27 января. Сегодня Верховный суд России признал законным приговор бывшему крупнейшему акционеру компании «ЮКОС» Леониду Невзлину, по которому тот был осужден заочно к пожизненному заключению. Адвокаты экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и бывшего руководителя группы «Минотеп» Платона Лебедева одновременно подали ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью, рассказывает Вероника Баде.
После отказа в кассационной жалобе приговор Леониду Невзлину вступает в законную силу. Правда, не очень понятно, как собираются власти его исполнять. Сам Леонид Невзлин находится за границей, и власти Израиля уже отказали России в его выдаче. Напомню, что приговор Невзлину был вынесен в августе прошлого года. Его обвиняют в организации ряда убийств и покушений на убийство, говорит адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов.
Каждый раз, когда идешь в Верховный суд, есть надежда на то, что к твоим доводам прислушаются. К сожалению, сегодня этого не произошло. И то решение, которое принял Верховный суд, мы знаем только резолютивную часть и не знаем мотивировки, является, на мой взгляд, решением явно незаконным и необоснованным. Но не подать кассационную жалобу мы не могли, потому что решение Московского городского суда было явно незаконным и необоснованным. А основаниями для отмены было то, что приговор был оглашен не полностью. В приговоре были использованы доказательства, которые не были предметом исследования в ходе судебного заседания. А обвинение Невзлина построено на показаниях лиц, данных ими со слов третьих лиц, и эти показания не могут быть проверены. Более того, все эти доказательства, все эти показания есть предположения, догадки или вымыслы этих людей. То, что было изложено в кассационной жалобе, на мой взгляд, однозначно вело к отмене приговора и прекращению уголовного дела. Это, к сожалению, не произошло. Мои мысли здесь совпадают с мыслями моего доверителя. Он считал и считает этот процесс несправедливым с самого его начала. И он знал и писал об этом дважды в суд первой инстанции, о том, что он не будет участвовать в этом процессе, поскольку никакие аргументы приняты им не будут, я имею в виду судом первой инстанции, и приговор в любом случае будет обвинительным. Это на самом деле и произошло.
Говорил адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов. Еще одно событие сегодняшнего дня – Симоновский суд Москвы, который должен был решить вопрос возобновления дела бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, перенес слушание на 2 февраля. В конце прошлого года смертельно больной Алексанян был освобожден из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. Вот что думает о деле Алексаняна Ирина Ясина, в прошлом директор фонда «Открытая Россия», ныне руководитель клуба региональной журналистики.
Все это за гранью, и представляется, что должно быть какое-то понимание у людей, ну такое, они же тоже люди, они там детишки имеют. А вот те, кто принимает решения, в этом случае оказываются как будто другими совершенно, не людьми. Потому что мучить другого человека, причем мучить физически, ну, это подло. Когда я про это слышу, я понимаю, как тяжело родителям Василия, как ему самому тяжело и как нельзя не явиться. Ну, это просто пытка. Больно говорить о том, что это происходит здесь и сейчас, на моей родине в 2009 году. Вопрос о том, почему это происходит, это вопрос о нашей нравственности, о нравственности всей страны.
Сегодня же адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева подали ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью. В документе говорится, цитирую, «Арест, судебное преследование и осуждение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, равно как и их дальнейшее преследование в рамках настоящего уголовного дела, направлены на достижение не целей правосудия, а иных целей, а именно отнять принадлежащую им собственность, исключить возможность ее возврата и заставить их замолчать, тем самым устранить в качестве угрозы для высших должностных лиц администрации президента и правительства России». Конец цитаты. За комментарием я обратилась к Вадиму Клювганту, адвокату Михаила Ходорковского.
Мы в очередной раз посчитали необходимым донести свою оценку тех системных грубейших нарушений, которые не просто ущемляют права основные конституционные наших подзащитных, но и исключают возможность справедливого разрешения дела в дальнейшем, потому что вся база создана абсолютно гнилая, незаконная и ничтожная, ту, которую создал орган следствия.
В чем вы видите нарушение прав ваших подзащитных?
Знаете, мы в очень сжатом, кратком виде изложили, в чем мы это видим, на 20 с лишних страницах текста. Количество нарушений уже не поддается учету, начиная от того, что мы не знаем, от чего нам нужно защищаться, потому что обвинение, которое предъявлено, абсолютно абсурдно, непонятно, противоречиво. И кончая тем, что скрываются доказательства, бесконечные манипулирования доказательствами. И даже когда дело окончено расследованием, под видом других дел расследование продолжается, и вбрасывались неоднократно материалы, причем исключительно избирательно выгодные для стороны обвинения. А все попытки защиты что-то привнести в дело, которое показывало бы обратную и правильную в то же время картину, они раз за разом отклонялись, отвергались под всякими надуманными беззаконными предлогами. Под видом процедуры уголовного судопроизводства осуществляется расправа. А расправа, как известно, отличается от правосудия тем, что при расправе результат предопределен заранее, и все просто подгоняется под этот результат. Истина никого не интересует. Расправа власти над Ходорковским и Лебедевым. Цели преследуются все какие угодно, кроме целей правосудия. Ну, очевидно, цель такая, чтобы люди сидели в тюрьме как можно дольше были в условиях строжайшей изоляции, и чтобы присвоенные разграбленные активы ЮКОСа благополучно радовали их новых так называемых хозяев.
Это был Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. В рамках нового уголовного дела Генеральная прокуратура обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 1998 по 2004 год. Прокомментировать ситуацию я попросила Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко».
Дело ЮКОСа, к сожалению, носит заказной характер. Мы знаем о том, что те вещи, которые изменяются сотрудниками, руководителям ЮКОСа, они, к сожалению, делались десятками тысяч бизнесменов и часто повлекли намного более серьезные последствия, нежели то, что вменено ЮКОСу. Тем не менее, мы видим, что российские власти, стремясь подорвать честный частный бизнес, стремясь поставить бизнес под свой контроль, избрали ЮКОС в качестве своей мишени, расстреливая которую, они показывают всем остальным, что они с ними сделают, если те не проявят достаточной лояльности. Я полагаю, что дело ЮКОС – это позор для России. Я полагаю, что все фигуранты по делу ЮКОСа должны быть освобождены, потому что те цели наказания, которые установлены в части 2 статьи 43, предупреждение новых преступлений, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, если эти люди были виновны, эти цели уже достигнуты. Мы не знаем, какими действительно мотивами руководствуются российские власти, российские суды, но со стороны у независимого непредвзятого наблюдателя все это вызывает ощущение расправы.
Таково мнение Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета это партии «Яблоко». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Вторник, 27 января, к международным темам. Новый президент США Барак Обама явно избрал своим главным внешнеполитическим приоритетом отношения с мусульманским миром и урегулирование ближневосточного конфликта. В интервью, которое он дал арабскому телеканалу «Аль-Арабия», он выразил уверенность в том, что в отношениях с исламскими странами его страна будет придерживаться прежде всего дипломатии, рассказывает Кирилл Коблин.
самое драматичное, что сказал Обама арабскому корреспонденту, Америка не является врагом мусульманскому миру. Вот несколько выдержек из этого интервью. Новый президент США признал, что его страна в прошлом совершала ошибки на Ближнем Востоке. Обама еще раз повторил свое выражение «разжать кулак». Оно имеет отношение к недемократическим режимам, с которыми Соединенные Штаты теперь готовы вести прямой диалог, если, конечно, этот кулак будет действительно разжат. Обама имеет в виду прежде всего Иран. Он сказал: «Для нас очень важно убедить всех, что мы используем все инструменты, находящиеся в распоряжении США, включая дипломатию в отношениях с Ираном». Высказался новый президент США и о ближневосточном мирном процессе. Он еще раз подтвердил американскую поддержку Израилю, однако заметил, что последнему придется принять несколько важных, трудных решений.
Безусловно, мы не можем диктовать ни израильтянам, ни палестинцам, что для них хорошо, а что плохо. Они должны сами принимать решения. Но я верю, что сейчас самый подходящий момент для обеих сторон, чтобы понять, путь, который они избрали, не ведет ни к безопасности, ни к процветанию их народов. Наоборот, пришло время вернуться за стол переговоров.
Барак Обама еще раз напомнил о своих личных связях с мусульманским миром.
Моя задача — дать понять, что Соединенные Штаты делают ставку на благополучие мусульманского мира, и что язык, которым мы говорим с этим миром, — язык уважения.
Одновременно с интервью Барака Обамы Аль Арабии на Ближний Восток направился новоназначенный представитель президента США в этом регионе Джордж Митчелл. Джордж Митчелл сделал быструю карьеру в рядах Демократической партии. В 1988 году стал лидером партийного большинства в Сенате. В 1995-м Билл Клинтон назначил его своим специальным посредником в североирландском мирном процессе. Активная успешная деятельность Митчелла привела к подписанию Ирландской республиканской армии соглашения о прекращении огня. За ним последовало начало мирных переговоров, о которых стороны конфликта раньше и слышать не хотели. Репутация Джорджа Митчелла как посредника чрезвычайно высока. В 1998 году он был даже номинирован на Нобелевскую премию мира. Первая страна, куда отправился Митчелл, — Египет. После переговоров с египетским президентом Хосни Мубараком американский посланник посетит Израиль, западный берег Иордана, Турцию и Саудовскую Аравию. Главная тема переговоров — ситуация в секторе Газа и возобновление израильско-палестинского мирного диалога. Одновременно с ним регион посещает член руководства Европейского Союза Хавьер Солана и глава гуманитарного агентства ЕС Луи Мишель. Последний уже обвинил группировку «Хамас» в гуманитарном кризисе в секторе Газа. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На Поместном соборе Русской Православной Церкви в храме Христа Спасителя завершилось тайное голосование по выборам патриарха Московского и всея Руси. Начался подсчет голосов. Участникам собора было предложено два претендента – митрополит Смоленского и Калининградского Кирилла и митрополита Калужского и Боровского Климента. Третий в списке избранных архиерейским собором глава Православной Церкви Белоруссии митрополит Филарет снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников голосовать за Кирилла. В центре Назрани, Ингушетия, в результате нападения неизвестных ранен подполковник милиции, командир спецбатальона внутренних войск МВД России Тимур Арчаков. Он госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акция в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Как заявил представитель российского военного ведомства, сержант был захвачен грузинскими спецслужбами в Волхогорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Верховный суд России отклонил жалобу адвокатов и признал законным приговор, вынесенный бывшему акционеру компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Он был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийств. Израильский солдат и палестинец погибли в столкновении на границе между Израилем и сектором Газа.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 января, и до конца часа разговор на следующие темы. В музее-центре имени Андрея Сахарова прошел вечер памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Участники конференции по строительству газопровода «Набуко» пока не могут договориться между собой. Сегодня 65-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. В Киеве открыт памятник главному герою мультфильма Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». В музее-центре имени Андрея Сахарова сегодня прошел вечер памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, которые были убиты в центре Москвы 19 января. Знакомые, коллеги, правозащитники, с которыми работали адвокат и журналистка, вспоминали погибших и выражали надежду, что дела, которыми занимались Маркелов и Бабурова, будут продолжены. На вечере побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
В зале центра Андрея Сахарова к началу вечера памяти 6 часам было достаточно много свободных мест, однако люди постепенно заполнили помещение. На фортепиано в зале поставили фотографии Станислава Маркелова и Насти Бабуровой, положили цветы. Среди гостей ходил один из организаторов вечера, руководитель движения «За права человека», правозащитник Лев Пономарев. Он рассказал, что сегодня в музее будут не просто вспоминать о Маркеловой и Бабуровой. В зале установили видеокамеру. Отснятый материал разместят в интернете сразу на нескольких сайтах.
Мы думали, как все-таки максимально эффективно провести этот день памяти, и решили, что наша задача собрать воспоминания, как пока не еще свежие, тех людей, которые хорошо помнят Стаса, которые с ним работали. Причем очень важно, что Маркелов работал с разными группами очень. Группами политически и общественно активных граждан, потому что вот просто как бы граждан с улиц фактически он не защищал. Также, вот я бы сказал, он был монополистом, и может быть даже правильнее назвать естественным монополистом. А естественным монополистом во всех дела, которые связаны были с антифашистским движением, потому что просто там никого не было.
На вечер памяти пришли соратники Станислава и Анастасии по леворадикальным движениям. Погибших вспоминает анархистка Ольга.
С Настей мы очень плотно общались последний год. Самое, наверное, яркое воспоминание просто от нее как от человека, потому что она была какой-то очень целостный человек, очень самостоятельный и решительный. Нам очень всегда не хватает таких людей, я считаю, потому что они знают, что они хотят, они не боятся. А Стас очень тоже сильное впечатление, как от человека очень активного, веселого и жизнерадостного.
Говорили в кулуарах музея Андрея Сахарова сегодня и о следствии, которое ведет комитет при прокуратуре России. Немногие верят, что заказчика и киллера действительно найдут и осудят. Среди пессимистов руководитель Московского отделения движения «За права человека» Михаил Кригер.
У меня большие сомнения в сегодняшних правоохранительных органах, в их, так сказать, желании, в их возможностях. И в том, что если да, будет у них такое желание, что им дадут, в общем-то, докопаться до настоящих убийств. Я сейчас не могу сказать, кстати, откуда исходит эта угроза для Стаса, которая реализовалась таким образом. Но у меня большие сомнения, что органам дадут докопать до конца.
Среди гостей центра Сахарова сегодня было много членов правозащитного движения «Мемориал», с которым сотрудничал Станислав Маркелов. говорит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
С разных сторон могла прийти пуля, но в любом случае это означает примерно одно. То, о чем нам вроде было хорошо известно, то, что теперь здесь наступают у нас в стране. Когда, уж не знаю, патриотически настроенные граждане или чьи-то организованные штурмовики, или бог знает кто, давят и затаптывают то светлое, что есть. С другой стороны, вся наша, не только российская, но и шире история, это как раз возникновение откуда-то света, когда казалось бы, что тьма победила. После гибели Анны Политковской кто мог подумать, что спустя лишь несколько месяцев она своей работой произведет решительные изменения на Кавказе, в Чечне. Благодаря публикациям Политковской об исчезновении их людей эта тема была введена в оборот, и с января 2007 года число похищений людей упало буквально на порядок. Мы не знаем, когда дадут результаты, когда дадут расти те семена, которые посеял Стас. Но мы знаем, что первых военных преступников в Чечне посадил в тюрьму именно он.
Вечером памяти правозащитники и коллеги убитых Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой решили не ограничиваться. 1 февраля пройдет уже санкционированный столичными властями митинг левых сил на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову. 8 числа правозащитники намерены провести шествие по Никитскому и Тверскому бульвару и завершить его митингом в Новопушкинском сквере. Бумаги в городские власти уже отосланы, однако пока что официального ответа организаторы этого мероприятия не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 27 января. У микрофона Андрей Шароградский. В Будапеште представители нескольких стран Европейского Союза и двух европейских банков обсуждали проект строительства нового газопровода для Европы. Предполагается, что по трубопроводу, который должен носить название «Набукко» и протяженностью 3300 километров, газ будет поступать в Европу из Каспийского региона через Турцию, таким образом в обход России и Украины. Однако, как свидетельствует наш специальный корреспондент в Будапеште Брюс Паньер, между предполагаемыми участниками проекта сохраняются довольно серьезные разногласия относительно видов его финансирования и вообще целесообразности проекта. С Брюсом Паньер побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Сухой остаток этой встречи. Зачем встречались и почему встречались именно сейчас, Брюс?
Конечно, эта конференция уже была планирована в ноябре, в октябре прошлого года. Но они встретились, чтобы обсуждать главные вопросы проекта. И первый вопрос будет, где газ за Набукко? Это еще неизвестно, кто обеспечивает трубопровод своим газом. Второй вопрос связан, потому что второй вопрос, где деньги, чтобы построить Набукко? И с точки зрения источников, я имею в виду страны, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, кажется, что Ирак, Египет тоже. Они хотят, если будет воля Европы построить этот трубопровод. И с европейской точки зрения, они хотят знать, что они готовы в Средней Азии, в Азербайджане и так далее продать свой газ. К сожалению, эти вопросы не совсем решены сегодня.
Если говорить о Туркменистане, например, то для Туркменистана это вопрос не только обеспечить безопасность поставок газа для всего мира, но и диверсифицировать свои поставки. И такая же проблема есть у Азербайджана.
Конечно, туркменский делегат специально сказал, что да, большинство газа сейчас течет через русские трубопроводы, но он тоже указал, отметил, что есть трубопровод в Иран и скоро будет в Китай тоже. И поэтому это логично, если Туркменистан участвовал в еще такие проекты, но он не сказал именно Набукко, просто как в принципе. Это возможно. И, вероятно, то же самое с Азербайджаном. Илхам Алиев просто сказал, что это хорошо его стране, потому что они хотят тоже делать диверсификацию потребителей. И поэтому они абсолютно готовы участвовать в проекте. Но он сказал, конечно, что надо исходить с точки зрения, что уважение, например. И он сказал, что нельзя забыть, что у нас своя страна, и это мы не хотим просто продать сырье кому-нибудь. Нам нужны инвестиции. мы хотим развивать страну и так далее. И, вероятно, это было так у каждого из Средней Азии, и из Ирака, и из Египта тоже, что они хотят настоящее партнерство.
Брюс, есть ли какие-то указания на то, откуда могут поступить эти первые 200-300 миллионов евро? От Евросоюза или Евросоюз смотрит на частные компании для инвестиций?
Ну, вероятно, это хорошие новости для Набуко, потому что это Европейский инвестиций банк, их президент был там, и еще из Европейского банка реконструкции и развития. И они и с частными финансовыми институтами, но они практически пообещали, не совсем, у них еще некоторые вопросы, но было ясно, что они дадут деньги за первый этап, по крайней мере, а потом, кажется, что они и с помощью других будут инвестировать еще до 2 миллиардов евро. А потом они думают, что это владельцы Набуко найдут еще инвестицию где-то. И они из крупных, самых крупных компаний в Европе практически. Из Германии, Австрии и так далее, Турции. Поэтому казалось, что, по крайней мере, деньги за первый этап Набуко будет очень скоро. У них еще конференция в Праге в мае, и другая конференция будет в Болгарии, но это будет южные маршруты газа, включая Набуко и Южный поток. Поэтому они опять, Набуко не смотрят на это как соревнование с Южным потоком. Они думают, что оба возможны, потому что Набуко, даже если реализирует Набуко, это обеспечивает, может быть, 5% потребностей Европы на газ.
Спасибо. Мы беседовали с Брюсом Панье, нашим специальным корреспондентом на конференции по будущему газопровода «Набуко» в Будапеште.
Полностью материал о Будапештской конференции по проекту «Набуко» слушайте в нашем аналитическом радиожурнале «Время и мир». Эфир 22 часа по московскому времени с повторами в час ночи 11 и 15 часов на следующий день.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вторник, 27 января. Сегодня в Петербурге отмечается 65-летие полного снятия блокады Ленинграда. Звучат сирены, зажигаются зенитные огни и свечи памяти. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В ночь на 27 января в Петербурге на Малой Садовой выросло сооружение, которое язык не поворачивается назвать модным словом «инсталляция». Это ожившая память. Блокадный дом, наполовину разбомбленный, черный, с зияющими лестничными пролетами. Такой, каких много было на улицах города в те страшные 900 дней. Целый день к нему шли школьники и студенты. Около него фотографировались прохожие, а лоток с кока-колой, сначала стоявший у стены, через некоторое время тактично отодвинулся в сторону. Малая Садовая – особенная улица для жителей блокадного города. Здесь на витрине Елисеевского магазина появилось первое информационное окно «ТАСС». Здесь же знаменитый дом радио, откуда шли передачи, буквально вливавшие жизнь в истощенных людей. Напротив виден Пушкинский театр, где в годы войны работала труппа ленинградской мускомедии. Сейчас в доме радио работает открытая телестудия Пятого канала, откуда в день снятия блокады историки в прямом эфире вели разговор отнюдь не юбилейного свойства и о том, что блокада стала частью ленинградского менталитета, и о том, что она повлияла на международное военное право, голод теперь запрещен как способ ведения войны, и о том, что история блокады в России до сих пор замалчивается. В учебниках с каждым годом ей посвящается все меньше строк. Говорилось, что для школьников нужна особая программа, чтобы каждый из них, заканчивая школу, имел свой блокадный альбом и отчетливое представление о блокаде. Оборона Ленинграда была чудом, говорит историк, бывшая студентка студентка Ленинградского государственного университета в годы войны, сотрудница детского дома для детей блокадного Ленинграда Вера Файнзильбер.
Она недооценена. Я вот историк. Одна только была такая ситуация в Лейдене перед Великой Нидерландской революцией. Если бы людей блокады ценили и берегли, потому что это не сбереженный слой населения, блокадники, то они могли бы служить примером и помогали бы воспитывать тот самый дух, с которым мы жили во время блокады. Вот я даю вам честное слово. Не было отчаяния никогда. Голодные, холодные, замерзшие спали в валенках, накрытые двумя-тремя одеялами, 7 градусов ниже нуля в доме было.
Сегодня в Петербурге проживает 298 тысяч ветеранов войны. Из них 36 тысяч имеют медаль за оборону Ленинграда. 65-летию снятия блокады было посвящено около 300 мероприятий. Совершенно по-новому был украшен город увеличенными фотографиями военных лет. Ветераны и блокадники сходили на концерты, 3 дня бесплатно пользовались городским транспортом. Жаль только, что городские власти не сумели дать им к празднику хоть немного денег. В других городах такую возможность нашли. Среди испытаний блокады редко упоминается испытание вынужденным бездействием, которое для многих было сравнимо с голодом и холодом. Вера Файнзильбер говорит, что надежда появлялась тогда, когда появлялось дело. Для нее это был детский дом.
Детский дом, который мы создали собственными руками. На Подольской улице было 7-этажное здание огромное, был детский дом Фрунзенского района, и там начался сыпняк. Там лежали трупами дети. Их не успевали убирать. И стоял вопрос о том, что спасать-то ребят нашего Фрунзенского района надо. Там были точки, которые были целью для бомбежек. Вот мы, комсомольцы, собрались, оставшиеся дееспособные. Девчонки, главным образом, около 20 человек нас было. Там в эвакуапункте, заледенелый, без света, без канализации, нам надо было сначала экскременты все раздолбать и вытащить. Все, мы это сумели сделать. У нас была задача. 23 февраля мы уже приняли первых детей.
Самые пронзительные акции дня снятия блокады Ленинграда пришлись на вечер. На растральных колоннах зажглись огни. У Петропавловской крепости небо осветили, как войну, зенитные прожекторы. Прямо на улице у Аничкова дворца зажглись свечи в память погибших преподавателей и учеников дворца. В 7 вечера в каждом доме, где помнят блокаду, погас свет и загорелась свеча памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И сегодня же, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв нацизма. В этот день в Москве состоялась презентация русского издания книги под названием «Антисемитизм. Концептуальная ненависть». Книга, подготовленная ЮНЕСКО, Центром Визенталь и Российским Центром Холокост. Она представляет собой сборник статей, речей и обращений известных политиков, ученых, общественных деятелей по теме Холокоста и посвящена памяти знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя. Столетие со дня рождения Визенталя отмечалось 31 декабря прошлого года. На презентации побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Книга вышла на английском, французском языках, а теперь и на русском. Она посвящена проблеме толерантности, противодействия антисемитизму, ксенофобии и шовинизму, темам, которые так глубоко волновали Симона Визенталя. Выпускник технического университета в Праге, Симон Визенталь с 1932 года жил во Львове, работал архитектором. После присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году едва избежал депортации в Сибирь вместе с другими евреями приграничной зоны. В 1941 году, после занятия Львова нацистами, Визенталь и его жена оказались во львовском гетто, откуда им удалось бежать. Однако в 1944-м Визенталь был пойман во Львове и отправлен в лагерь смерти Маутхаузен, откуда освобожден американскими войсками 5 мая 1945 года. В общей сложности жертвами Холокоста стали 89 родственников Визенталя и его жены. После окончания Второй мировой войны Визенталь посвятил все свои силы поиску нацистских преступников, скрывающихся от наказания. Украине. Он лично и созданная им организация с 1947 года Центр еврейской документации в Линце, позднее в Вене, принимали участие в розыске и поимке целого ряда крупных фигур нацистской карательной системы, в том числе начальника еврейского отдела гестапо Адольфа Эйхмана. В 1977 году был основан Центр Симона Визенталя со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Центр Визенталя – это независимая организация, работа которой направлена на сохранение памяти жертв Холокоста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Визенталь был духовным лидером и идейным вдохновителем этой организации. Президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер.
Этот человек в какой-то момент своей жизни, уже будучи пожилым человеком, решил, что хватит. Хватит уже мстить, потому что те нацисты, за которыми он гонялся, они уже слишком стары, и пусть они уйдут из этой жизни, в общем, своей смертью. Это удивительное благородство, удивительная широта души.
На страницах 262-263 в своей статье «Прощение» «Я жила», пишет Алла Гербер, «в стране другого тирана, который шел по стопам Гитлера и, победив его, медленно, но верно перенимал его преступный опыт». В какой стране Алла Гербер живет сегодня?
Мое главное пожелание и главное требование к власти, к президенту, как можно было не отреагировать на убийство Маркелова? Как можно было в связи с этим не сказать, что он думает о неонацизме сегодняшней нашей жизни?
Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв нацизма, состоялась презентация русского издания книги «Антисемитизм. Концептуальная ненависть. В память о Симоне Визентале». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 января. У микрофона Андрей Шароградский. И завершает наш выпуск рубрика «Сегодняшний факт». В самом центре Киева, на пересечении улиц Золотовородской, Рейтерской и Георгиевского переулка, установлен памятник главному герою легендарного мультфильма «Ежик в тумане». Мультфильм был снят Юрием Нарштейном еще в 1975 году. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
В украинской столице достаточно много памятников в честь героев популярных литературных произведений и кинофильмов, но памятник мультипликационному персонажу появился впервые. Сидящий на пне ежик с узелком установлен на пересечении киевских улиц Золотовородской, Рейтерской и Георгиевского переулка. Фигура выполнена из дерева, а колючками послужили шурупы. Увековечить главного героя мультфильма, ставшего классикой мировой мультипликации, решила Киевская ландшафтная инициатива. Слово вице-президенту этой организации Владимиру Калинько.
Каждый день человек сталкивается с пространством на улице. И, как правило, особенно у нас в настоящее время, у него настроение, так сказать, не особенно, потому что все такое серое, все плохо, Киев разрушается. Мы, значит, решили сделать нечто, которое бы людям было адекватно, вызывало у людей добрую улыбку и было ему близко. И вот «Ежик в тумане» просто, может быть, один из наиболее удачных таких. Это, наверное, уже где-то больше 10 различных скульптур, произведений, инсталляций, которые мы сделали на улицах Киева. И, в принципе, людям это нравится. И последняя вот возникла такая идея у скульпторов, что вот сделать по мотивам «Ежик в тумане». Почему «Ежик в тумане»? Ну, во-первых, это персонаж такой очень известный, мультфильм всех времен и народов. И, вообще говоря, он где-то похож, я бы так сказал, на сегодняшний Киев. Он такой же вечный, он такой же всех времен и народов и такой же беззащитный, как «Ежик в тумане».
Говорил вице-президент Киевской ландшафтной инициативы Владимир Калинько. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, «Ежику в тумане» уже почти 35 лет, но мультфильм по-прежнему пользуется популярностью на постсоветском пространстве. Многие цитируют его наизусть, ленту даже признавали лучшим анимационным фильмом всех времен и народов. В чем причина такой невероятной популярности? Мой вопрос Марине Дмитриевской, главному редактору петербургского театрального журнала, специалисту по творчеству Юрия Нарштейна.
С одной стороны, конечно, фильм сделан из детства самого Юрия Борисовича Нарштейна. Он об этом много писал, как вот он маленький в тумане пробирается, что-то видит. И, конечно, есть такая вот лирическая составляющая этой популярности, потому что все мы помним свое детство, и вот это блуждание вот в тумане. С другой стороны, наверное, вся наша жизнь, тех десятилетий, что с нами ежик, это тоже сплошной туман, в котором мы карабкаемся. Нам страшно. Мы хотим кого-то обрести, Мишку. И мечта обрести Мишку и сквозь этот туман как-то пройти, наверное, такое обобщение, наверное, тоже как-то очень ложится на душу тем зрителям, которые бесконечно ежика смотрят и любят. Еще думаю то, что вся вот эта глобалистика про детство и про социум, и про жизнь, и про то, что мы все блуждаем, она все-таки сделана в фильме иронически. Там нет пастилы, сахара, соплей, а есть такая вот, как у романтиков, у настоящих, да, ирония, романтическая ирония. И все это вместе покрывает потребности людей в том и в том и в том. Им рассказывают про их жизнь от начала до конца. Им рассказывают про их желание обрести близкого человека, пробраться сквозь вот этот «жизнь есть сон». И еще напоминают о том, как они были маленькие. Это достаточно для того, чтобы столько лет фильм был так сильно востребован. Даже книжка по этому фильму пользовалась необычайной популярностью. А что касается памятников в Киеве, то а как они будут вокруг памятника все время туман-то нагонять? Потому что ежик-то важно, чтобы он был в тумане, потому что мы все ежики в тумане. Но ежик без тумана – это уже просто ежик. Поэтому по поводу памятника не знаю, а по поводу мультфильма вот так.
Ежик! Где же ты был? Я звал-звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих...
Можжевеловых.
Можжевеловых, чтобы дымок был. Ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?
Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане.
Рубрика «Сегодняшний факт» сегодня была посвящена открытию в центре Киева памятника главному герою легендарного мультфильма «Ежик в тумане». На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 января. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сбивание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с
Ираном. Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.